Глава 19. Наоми. Пиво было ненатуральное, с насыщенным вкусом, но и с легким грибным послевкусием от добавок к хмелю модифицированной плесени. Карл готовил горячую лепешку. Тонкий хрустящий хлебец из мучной смеси с жареным луком. Син, Наоми, новичок по имени Мирал и Карл с электрической горелкой задали работы включенному на полную мощность воздухоочистителю. Духота, пахнущая пряностями, теснота и легкая алкогольная расслабленность словно вернули Наоми в прошлое. Как будто за дверью были не доки Цереры, а корабль Рокку, спешащий за добычей или в ближайший порт.
«Так вот, о Джозе», — заговорил Син, помахав широкой ладонью, и хмуро обернулся к Наоми. «Знаешь Джози?»
«Помню в лицо», — ответила та.
«Так Джози завел лавочку, Саса?» Стал требовать землян плату за проход по коридору и назвал это... Син подцокал языком, припоминая ударную фразу. «Муниципальным сбором за пользование трассой». «Муниципальный сбор!»
«И долго собирал?» — поинтересовалась Наоми.
«Мы успели смыться, прежде чем на нас вышли безопасники», — ухмыльнулся Син и серьезно добавил. «Это, конечно, было до».
«До», — согласилась Наоми, поднимая стакан. После Эроса все переменилось. «Все переменилось, когда подонки прикончили Кент», — поправил Мирал, прищурившись на Наоми, словно спрашивал. «Это ведь был твой корабль». Очередное завуалированное предложение рассказать о себе. Наоми наклонилась вперед, спряталась за занавеской из собственных волос. «Все переменилось после базы Метис. Все переменилось после станции Андерсон. Все переменилось после Терион Лока. Все только и делало, что менялось».
«Эс, малдесидо игас», — кивнул Син. «Что бы ни случилось, все меняется».
Карл поднял голову. Его дружески сожалеющий взгляд говорил: «Все переменилось после Гамары». Наоми ответила на его взгляд улыбкой. Он был прав, и она тоже сожалела. Оказавшись здесь, с этими людьми, она ощутила пропитавшую всю ностальгию. Все они хотели бы услышать ее историю. Что было на Эросе, как они первыми прошли за врата, как летали к первой колонии новых миров. Но ни Син, ни Карал не просили об этом вслух, и новички следовали их примеру. А Наоми предпочитала помалкивать. Филипп в соседней комнате спал, изогнувшись запятой, слабо сомкнув веки. В младенчестве его сон был куда крепче. Остальные члены ячейки разошлись по другим явкам. Малые группы привлекали меньше внимания. К тому же, если попадется одна группа, другие продолжат дело. Никто этого не озвучивал. Стратегия была давно известной и в то же время непривычной, как любимая когда-то и давно неслышанная песня. Карл подцепил с горячей пластины лепешку и подхватил ее кончиками пальцев. Когда он перекидывал хлебец на подставленную ладонь Наоми, их пальцы мимолетно соприкоснулись. Простая физическая близость друзей, родных. Когда-то эти люди и были для нее родными. А нынешнее отчуждение извиняли признанием, что многое поменялось. Все время, что Наоми пробыла с ними, они старались уводить разговор в сторону от ее многолетнего отсутствия. А когда она нарушила негласный договор, все поняли, что это не случайно. Наоми очень не хотелось портить хрупкое мгновение, но промолчать было бы еще хуже. «Филипп хорошо выглядит», — сказала она как бы невзначай, и откусила хлебец, почувствовав вкус лука на языке и сладковато-соленую горечь в носу. Она продолжала, не доживав. «Он вырос?»
«Да»,
— осторожно согласился Син. Наоми почувствовала, как годы горя и гнева, потери и предательства подступили к горлу. Она улыбалась, и голос у нее не дрожал. «Как он?» Син с Каралом не переглянулись, просто на миг столкнулись взглядами. Они вступали на опасную территорию. Наоми не знала, боятся ли они ранить ее правдой или защищают от нее Филиппа и Марко. Или просто не хотят вмешиваться в тяжелые отношения между ней, ее бывшим любовником и их сыном.
«Филиппита молодец», — ответил ей Карал. «Умный мальчик и целеустремленный, очень целеустремленный. Марко за ним присматривал, берег от беды».
«Хотя нас не очень-то убережешь», — со старательной легкостью добавил Мирал. В его взгляде сквозило голодное любопытство. Он не застал Наоми с Марко вместе. Половина разговора проходила мимо него.
«Квиами?» — спросила Наоми.
«Мы все рассказали ему правду», — уже жестче ответил Карал. «Мы не стали бы лгать своим».
Син кашлянул и отвел взгляд, как провинившийся пес.
Когда он дорос до вопросов, Марко рассказал, что дела пошли резкие, слишком резкие. Сказал, что матери пришлось отойти от этих дел ради всех остальных.
«Ага», — протянула Наоми.
Так вот, что они рассказывали. Оказалось, слишком нежной, слабачкой. С точки зрения Марка, это, наверное, так и было. Но как тогда объяснить, кем она стала? Старпом на Рассенанте, выжившая на станции Эрос, побывавшая в новых мирах. Как это сочетается с объяснением про слишком резкие дела? Если сказанное не означало, что она недостаточно любила сына, чтобы остаться. Если не значило, что она сбежала от него.
«Филиппито, он крепкий», — сказал Син. «Ты должна гордиться им».
«А как же?» — отозвалась Наоми. «Так ты», — начал Мирал, тщательно изображая непринужденность, — «летаешь с Уи Джеймс Холден, а? И как оно?»
«Постоянная работа без надежды на повышение», — ответила Наоми, и Син рассмеялся. Помедлив, к нему присоединился разочарованный Мирал. Только Карал молчал, но, может быть, потому что следил за лепешкой. У Наоми загудел ручной терминал. Два сообщения от Джима. Она уже почти коснулась пальцем иконки «Принять». От его голоса ее отделяли несколько крошечных движений. И эта мысль притягивала ее магнитом. Услышать его хотя бы в записи все равно, что ополоснуться чистой водой. Она отправила сообщение в очередь на прочтение. Скоро она прослушает их все. Но если сейчас начать, не остановишься, а она еще не закончила здесь. И вместо того, чтобы прослушать входящие, она отправила запрос на адрес, который дал ей представитель экспорта дальних рубежей. Через несколько секунд установилась связь. Красная рамка показала, что канал защищен.
«Мисс Нагата», — приветствовал ее молодой человек, — «чем могу служить?»
«Я просила предоставить мне корабль», — ответила она. «Как там мой заказ?» Взгляд молодого клерка ненадолго рассредоточился. Потом он улыбнулся еще шире.
«Мы ожидаем трансфера на обновление в базе реестра, мэм».
«Значит, оплата прошла?»
«Да». «Вы можете уже сейчас принять имущество, но прошу учитывать, что разрешение на вылет вам не дадут до обновления базы».
«Меня это устраивает», — сказала Наоми, вставая. «Где он стоит?»
«Шестой док, 19-й причал, мэм. Желаете, чтобы при передаче присутствовал наш представитель?»
«Не надо», — отказалась она. «Просто оставьте ключ в зажигании. Мы сами все заберем».
«Разумеется. Благодарю за заказ».
«И вам спасибо», — отозвалась Наоми. «Желаю вам хороших клиентов». Она прервала связь. Син с Миралом уже собирали немногочисленные пожитки. Карел одной рукой подхватил с нагревателя последнюю лепешку, другой выдернул вилку из розетки. Ей не пришлось просить, чтобы поднимали остальных. Син уже этим занимался. Ничего вроде бы не изменилось, но в комнате вдруг стало слишком душно. Жар от нагревателя и теснящихся тел давил как груз. Наоми вышла в соседнюю комнату. «Пора», — мягко позвала она. И вспомнила фильмы, в которых мать будет сына в школу. Ситуация была немного похожей, и Наоми, вопреки рассудку, наслаждалась этой минутой. «Филипп, уже можно уходить». Он открыл глаза, но проснулся не сразу и показался ей растерянным, юным, беззащитным. Потом его взгляд сосредоточился, и Филипп снова стал самим собой, новым собой, незнакомым. Они закрыли дверь и пошли по коридору. Холодный бриз отвращения пах сыростью и озоном. В руке у Наоми осталась недоеденная лепешка. Она откусила еще раз, но остывшее тесто застревало в горле. Бросая остатки в утилизатор, она постаралась не увидеть в этой аллегории чего-то большего. Син громоздился у двери, привычно хмурясь. Он стал старше, жестче. Наоми скучала по нему молодому и по себе прежней.
«Готово, Костяшка?» — спросил Син.
«Да, черт возьми», — сказала она, и Син присмотрелся к ней внимательней. Может быть, услышал в ее словах больше, чем просто подтверждение. Корабль оказался простым транспортным скифом, таким маленьким, что его вороненые борта, казалось, прогибались под тяжестью причальных зажимов. Эпштейновская тяга отсутствовала, так что большую часть объема занимала реактивная масса. Лететь придется на струе, и основная часть рейса пройдет в невесомости. Немногим лучше, чем скафандр с реактивным ранцем и запасом газовых баллонов, но для их нужд сойдет. Наоми купила скиф на распродаже старья, проведя деньги из своей доли в Росинанте через два анонимных счета на Луне и на Ганимеде. Последним владельцем числился некий кооператив Эдвардса по устранению малых рисков. Эта компания возникла только для заполнения регистрационных бланков и должна была исчезнуть вместе с кораблем, который, если верить опознавательному коду, назывался Чидзимока. Он представлял собой примерно половину того, что Наоми могла назвать своей собственностью, но в бумагах ее имя не фигурировало. Она считала, что этого мало. Она считала, что это слишком. Она сама не знала, что и подумать. Филипп ждал в доке перед погрузочным краном, и Наоми тоже остановилась там. Син с Кораллом и Миралом держались в стороне, чтобы не нарушать их уединение. Причал был платной парковкой. Красные цифры на стене сменялись, отсчитывая время до перехода к новому нанимателю. Стены из металлокерамики потускнели. Постоянное космическое излучение разрушало изоляцию. Воздух пропах смазкой. Кто-то оставил на стене старый плакат. Рассеченный круг АВП, окруженный сложившимися в круг полумесяцами Земли и Марса. Не просто АВП, а АВП воинствующий. Когда-то Наоми принадлежала к нему. Подтянулись остальные. Джози и старик Сэнди. Винкс, другого его имени она не знала. Незнакомая женщина с тяжелым лицом и грустным взглядом. У нее не хватало одного зуба. Бритоголовый мужчина с паутиной ярких шрамов на темной коже головы, хромающий от незалеченного ранения ступни. Еще кто-то. Проходя, все они кивали Филиппу. Их лица выражали смесь уважения и снисходительности. Все они знали ее сына лучше нее. Все они улетали вместе с ним. В другое время такая боль в груди встревожила бы Наоми. Сейчас она знала причину. Слезы грозили навернуться на глаза, но Наоми их сморгнула и прикусила язык, чтобы не расплакаться. «Все в порядке?» — спросил Филипп. Она засмеялась, и ком в горле совсем застыл. «Более или менее. Как только обновят реестр, можно будет заполнять полетный план и вылетать. Хорошо. У тебя есть минутка?» В его метнувшемся взгляде Наоми почудилось беспокойство. Сердце ударило один раз, и он кивнул, подбородком указал в угол. Они отошли вдвоем, остальные посторонились. Сердце у Наоми стучало, как бывало в опасности. Пульс ощущался в горле. У стены причального отсека они остановились, и Филипп повернулся к ней лицом. В мозг властно вторглось воспоминание о беззубом младенце, ухватившемся за ее палец. И Наоми не сразу сумела выбросить из головы эту картину. «Хорошо, что повидались», — сказала она. Ей показалось, что он не ответит, но чуть погодя все же прозвучало: «Да, хорошо». «Корабль», — сказала она. «Когда сделаете дело, будет твоим, ладно?» Филипп оглянулся через плечо. «Моим?» «Я хочу, чтобы у тебя был корабль. Ну или продай его и оставь себе деньги. Или оставь корабль. Все равно он твой и больше ничей». Филипп мотнул головой. «Ты с нами не полетишь?» «Я не для того здесь, чтобы вернуться», — сказала Наоми и вздохнула. «Я нашла тебя, потому что он сказал, что ты в беде. Я здесь ради тебя. С тем, что он делает и заставляет делать тебя, у меня нет ничего общего. Не было и нет». Филипп долго не шевелился. У Наоми перехватило горло так, что она и вздохнуть не могла. «Я понимаю», — сказал ей сын. Сын, которого она опять покидала. Который возвращался к Марко и к тому, чем был Марко. «Твой отец нехороший человек», — вырвалось у Наоми. «Знаю, ты его любишь. Я тоже когда-то любила, но он не...»
«Не оправдывайся», — прервал ее Филипп. «То, что ты сделала ради нас, я ценю. Большего ты сделать не хочешь. Грустно, но он предупреждал о такой вероятности».
«Ты мог бы улететь со мной». Этого Наоми говорить не собиралась, но едва слова прозвучали, она поверила в них всей душой. «Нам в команду нужны люди. Мы независимы, хорошо обеспечены. Сделал бы рейс со мной, а? Чтобы как следует познакомиться».
В первый раз сквозь сдержанность ее сына прорвалось настоящее чувство. Между бровями протянулось три тонкие черточки, а в улыбке отразилась растерянность или жалость.
«Мне вроде как есть чем заняться», — сказал он.
Ей хотелось упрашивать. Хотелось подхватить его на руки и унести. Хотелось вернуть его. Это было неприятнее, чем боль потери. «Тогда, может, в другой раз», — закончила она. «Когда захочешь, только дай знать. На Росинанте тебе найдется место». «Если Марка тебя отпустит», — подумала, но не сказала она. «Если не станет мучить тебя, как меня когда-то». И сразу возникла другая мысль. «Как же я буду объяснять все это Джиму?»
«Может, потом», — кивнул Филипп.
Он протянул руку, и они обхватили друг друга за запястье. Он отвернулся первый, отошел, спрятав ладони в карманы. Чувство утраты было огромным, как океан. Она осознала разлуку не сейчас. Наоми ощущала ее каждый день с того момента, как ушла от Марка. Каждый день, что она жила своей жизнью, а не той, что предписал ей он. Сейчас так больно было просто потому, что она видела, во что сложились все эти дни, и ощущала их трагичность. Наоми не заметила, как рядом оказались Син и Коралл. Она вытерла глаза основанием ладони, сердито, смущенно, в страхе, что доброе слово покончит с остатками ее самообладания. Доброе слово или жестокое.
«Хой, Костяшка!»
Гулкий, как лавина, голос Сина звучал тихо и мягко.
«Ну что, никак не пойдешь с нами? Филиппита — это что-то. Понятно, сейчас он натянут до звона, но сейчас он в деле. Когда он не пасет стадо, с ним весело. Иногда он даже милый».
«У меня были причины уйти», — проговорила Наоми, и каждое слово казалось ей тяжелым, липким, правдивым. Они никуда не делись.
«Он твой сын, нет?» — напомнил Коралл,
и укор в его голосе успокоил Наоми, потому что на это у нее был ответ. «Слышал рассказы, как волк в капкане отгрызает себе лапу», — сказала она. «Этот мальчик — моя лапа. Без него мне никогда не быть целой, но я лучше сдохну, чем откажусь от свободы».
Син улыбнулся, и она увидела грусть в его глазах. Что-то в ней высвободилось, дело было сделано. Здесь все кончено. Сейчас ей хотелось только прослушать все сообщения Джима и найти самый быстрый транспорт на Тихо. Она была готова вернуться домой. Син раскинул руки, и она последний раз приникла к нему, скрылась в его объятиях и припала головой к его груди. Она грязно ругнулась, Син хмыкнул. От него пахло потом и благовониями.
«Ах, Костяшка!» — пророкотал Син. «Зря тебя сюда принесло. Мне жаль, а?»
Он покрепче обхватил ее, прижал ее руки к бокам и выпрямился, оторвав ее от палубы. Что-то укололо Наоми в бедро, и Коралл неловко отступил, не успев спрятать иглу. Наоми забилась, ударила Сина коленом. Его сокрушающие объятия выдавили весь воздух из легких. Она укусила Сина в плечо, там, куда дотянулась, и почувствовала вкус крови. Голос великана ласково убаюкивал ее, но слов она уже не различала. Онемение расходилось от ноги к животу. Казалось, что Син падает вместе с ней, но все никак не может упасть. Вот он перевернулся, не отрывая ног от настила. «Не надо!» — захлебнулась она и услышала свой голос словно издалека. «Пожалуйста, не надо!»
«Надо, Костяшка!» — отозвался Син. «Такой план, Иммер, всегда для того и затеяно».
Мысль пришла в голову и ускользнула. Она хотела вогнать колено ему в пах, но больше не чувствовала ног. Дышалось шумно и трудно. Через плечо Сина она видела стоящих у трапа людей. И свой корабль. Корабль Филиппа.
Все они наблюдали за ней. Филипп тоже без выражения смотрел на нее. Наоми не знала, кричит она или ей это кажется. А потом словно выключили свет, и мысли погасли.